В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И у нас сегодня в студии гость, историк-дипломат, в прошлом заместитель министра иностранных дел и посол в Южной Корее Георгий Кунадзе. А на связи из Праги известный российский политолог Александр Морозов. И мы поговорим о внешней, ну и внутренней тоже политике России. Тем более повод есть. 18 ноября Владимир Путин с дистанции метров 50 выступил перед дипломатами на расширенной коллегии министерства иностранных дел России. Речь Путина, как обычно, была полна, я бы сказал, обид по отношению к Западу.
Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и в гуманитарной сфере. Россия, конечно же, заинтересована в поддержании добрососедских, конструктивных отношений с европейскими государствами. Но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества. Удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим городам.
Ну вот, тональность такая, я бы сказал, сетование. Георгий Фридрихович, добрый вечер. Ну, что вы скажете? Вот какой-то такой жалостливый тон, обида, вот и отталкивают, и все складывается как-то. А где Россия, как такой субъект международной политики здесь?
Ну, вы знаете, я не жалостливый сказал, а жалобный такой немножко. Тональность выдержана, и обид действительно полно. Но я вот стал разбираться в этом. Ваше приглашение заставило меня прочитать весь текст. Я в некотором, не то чтобы недоумении, но сожалении, потому что большое выступление, я не увидел там ни одной новой мысли, ни одной новой идеи. Собственно говоря, не так часто президент выступает перед сотрудниками МИДа. Единственное новое, что я там увидел, это то, что сотрудникам центрального аппарата повысят зарплату.
Но они, наверное, рады.
Да,
для них это новость.
Я тоже за них рад, в общем. Дай им Бог всего наилучшего. Но больше никаких новостей я здесь не увидел. Некоторые вещи я для себя пометил. А вот, ну, если сейчас я могу о них говорить.
Ну, я думаю, давайте мы вот с Александром Морозовым тоже услышим, а в общем плане, так сказать, вот это вот выступление, как оно звучит, какой тон, какая нота главная для вас, Александр?
У меня, кстати, после прослушивания и прочтения текста на Kremlin.ru возникло такое же ощущение, примерно, как у Георгия Фридриховича. Во-первых, конечно, поражает то, что Путин, который, ну, в таких случаях обычно все-таки обозначает какие-то важные стратегические темы для будущего в сфере внешней политики, нет ничего вообще. Имеются такие действительно довольно ну, какие-то рутинные констатации, настолько очевидные для той аудитории, для которой он выступает, что даже странно, в чем смысл этого выступления. Единственное место, которое, ну, так сказать, показалось мне важным, которое услышат, как я понимаю, и во многих европейских МИДах и институтах, занимающихся безопасностью, это и фрагмент, посвященный Черному морю. Поскольку здесь Путин фиксирует, ну, не в первый раз, конечно, но важно, что еще раз в этом выступлении фиксирует, что с его точки зрения военная активность НАТО в Черном море, так сказать, с его точки зрения, подчеркну, вышла за красные линии, и здесь содержится, конечно, некоторая угроза и некоторое намерение дальше как бы внимательно следить за ситуацией в Черном море и, вероятно, что-то предпринимать. В остальном же действительно совершенно дежурные выступления.
Я предложил бы как раз послушать этот фрагмент. Он у нас есть. Собственно, вот эта черноморская обеспокоенность Владимира Путина.
Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Ну, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так, как бы сказать, помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях. Наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении.
Ну вот Владимир Путин вот об этих маневрах, якобы провокационных, и бомбардировщиках. Вопрос, Григорий Григорьевич, смотрите, как понять вот этот тезис, что напряжение у западных стран возникло, и надо его поддерживать?
Это очень
это
хорошо.
Это удивительно.
Да, пожалуй, это действительно такой неожиданный мотив. Хорошо, что они нервничают, хорошо, что они чувствуют напряжение, и давайте мы продолжим эту линию. Это довольно, не очень, конечно, принято в дипломатии такие вещи артикулировать, но, собственно говоря, я думаю, что это реально то, что имелось в виду. При этом я на самом деле не очень обратил на это внимание изначально, потому как те самые 20 километров до российской границы, это как раз кромка территориальных вод России. То есть, иными словами, военно-морские корабли, корабли стран НАТО, они находятся в нейтральных водах. И, собственно говоря, чему здесь удивляться, если на Черном море есть страны, члены НАТО. Есть страны, которые, в общем, так или иначе, наверное, испытывают некоторое беспокойство в связи с тем напряжением, которое Россия, теперь мы понимаем, не случайно, а именно в соответствии с установкой президента, пытается создать. Так что это, в общем,
естественное такое состояние
абсолютно
на сегодняшний день. Да. А что такое добиваться каких-то гарантий обеспечения безопасности на этом направлении? Что может быть гарантиями безопасности? Что Россия находится в небезопасном состоянии, имея там, как рассказывают сейчас, могучую армию, флот, там все замечательно, Шойгу рулит и все хорошо.
Да, это удивительный, конечно, пассаж, просто потому что я не очень понимаю, какие гарантии безопасности Россия сочтет для себя достаточными. Это примерно тезис, который десятилетиями обыгрывает Северная Корея, который говорит, дайте нам гарантии безопасности, и мы будем вести себя хорошо. Но какие можно дать гарантии безопасности Северной Корее, которая никаким гарантиям не верит? Примерно та же история вот выплывает и сейчас. Какие гарантии безопасности Россия сочтет для себя достаточными? Боюсь, что никаких. Россия хочет не столько гарантии безопасности, сколько свободы рук, всеми признанной, в тех районах Европы, которые она считает входящими в ее сферу влияния. Сфера влияния, в общем, достаточно архаичная.
То есть это бывший Советский Союз, за исключением тех стран, которые вошли в НАТО, получается?
Ну, в общем, да, но я бы не стал исключать и те страны, которые вошли в НАТО. А вот, потому как некоторое давление на них Россия тоже пытается оказывать, и напряжение для них она тоже создает. Ну, взять хотя бы нынешний кризис, я уж не знаю, с мигрантами, беженцами, кто они?
Ну, скорее мигранты все-таки.
Скорее такие, мигранты, да. Правильно. Ну, вот, собственно, и все. А так, знаете, здесь я лично обратил внимание на такие вот вещи. Ну, первое – это повторение давнишнего нашего предложения о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Мировое политбюро создать?
Да, Россия, в общем, держится. В свое время Михаил Степанович Капица сказал мне, что без права вето нам ООН это вообще не нужна. Вот, нам было бы проще без нее. Ну вот, собственно, и сейчас, когда говорят, что давайте мы соберем постоянных членов Совета Безопасности, которые набирались из стран-победителей во Второй мировой войне. А мне это кажется странным, потому что в конечном счете сама вот эта вот система постоянного членства, она рано или поздно будет изменена. Не скажу, что отменена, но будет изменена. Ну, скажем, да, будет принята формула плюс один, минус один или минус два. Да? То есть, если один или два постоянных члена Совета Безопасности не согласны, это ни на что не влияет. Минимум три, допустим.
Ох, боюсь, что в такой ситуации повторится история с Лигой Наций, откуда несогласные страны с такой активной, а то и агрессивной политикой либо выходили сами, либо их приходилось исключать за нарушение устава Лиги Наций.
Совершенно верно. Ну, на самом деле, из Лиги Наций вышла Япония и вышла нацистская Германия, а СССР из Лиги Наций не выходил. А вот, потому что, по-моему, до последней минуты не верили в то, что такую великую державу, как СССР, исключат.
Ну, за финскую войну и исключили.
Ну, да, естественно.
Я думаю, что давайте мы немножко продолжим наше виртуальное общение сначала с Прагой, а потом с Владимиром Путиным. Александр, а что вы скажете? Вот этот вот Черноморский фронт, он ведь, о котором беспокоится Владимир Путин, он ведь связан прежде всего с украинским, так сказать, с тем, который находится сейчас в замороженном состоянии. Вот как вы видите эту ситуацию, поскольку сейчас это вот беспокойство постоянно высказывается о том, что Россия куда-то двигает там войска, передвигает войска, усиливает свою группировку на границе. Потом случается встреча, предположим, Путина с Байденом, часть войск куда-то отъезжает, а потом снова приезжает. Вот в чем, на ваш взгляд, смысл этих маневров?
Ну, понимаете, тут дело тут не в том, что в какой-то конкретный момент войска были придвинуты к границе, а затем отодвинуты, и это в результате там, разговора с Байденом. Мы видим сейчас очень тревожную ситуацию в целом. Она заключена в том, что весь регион, то есть вся Восточная Европа, она пришла в какое-то новое движение. Это вот совокупность обстоятельств. Одной из этих обстоятельств больших два. Первое – это вот действия администрации президента Зеленского дипломатические последнего года. Очень активные, очень чувствительные для Кремля. И в том числе сюда входит и вся проблематика перевооружения украинской армии в результате договоренностей Киева со странами НАТО, плюс ситуация в Беларуси, которая, конечно, резко еще дополнительно меняет всю конфигурацию, потому что здесь начался большой кризис, и Лукашенко быстро превратился из некоторого условно, так сказать, гаранта стабильности в центре этого региона, и из переговорной площадки, возможно, превратился сам в угрозу, причем в угрозу, помноженную на Путина. И что здесь фундаментально, что в данный момент все стороны, которые оказываются вокруг вот на этого, на этой новой ситуации быстро развивающейся конфликтности, никто очень ясно не понимает намерений друг друга и того, кто и куда готов пойти. Потому что Украина, скажем, обоснованно не просто беспокоится, а опасается, как теперь Беларуси, как военной угрозы. Потому что постоянно обсуждается вопрос о том, что этот белорусский балкон, который нависает над Украиной, он окажется милитаризован совместно Лукашенко и Путин. С другой стороны, Кремль, конечно, прекрасно видит, что минский формат и вообще какие-либо там взаимоотношения сейчас с Киевом пришли в полный упадок. И во многом, конечно, благодаря позиции Кремля, и в первую очередь, который не воспользовался тем мандатом мира, который был у президента Зеленского на первом сроке, Киев и аппарат Зеленского перешли к другой, более активной дипломатии, стали формировать там крымскую платформу, договариваться о взаимодействии с военными структурами разных стран о поддержке. Кремль считает, что будут поставляться джавелины, будет поставляться летальное оружие, украинские инструкторы будут тренировать украинскую армию. И Черное море, которое здесь упоминается, оно, конечно, в этом контексте упоминается, потому что Черное море, оно воспринимается и совершенно очевидно теми, кто занимается там безопасностью, как элементом обеспечения безопасности Украины в случае внезапных действий Кремля. Что касается этих действий Кремля, то действительно... Вот мы, хотя сейчас, в данный момент, и не видим, многие, может быть, не видят какой-то аргументации, зачем Кремлю надо, так сказать, нападать на Украину или проводить какую-то военную операцию против нее. Но в то же время проблема-то в том, что, во-первых, очень высокая конфликтность в регионе теперь. И мы не можем прогнозировать случайного события, которое сорвет тормоз. А второй момент, что... Милитаризация региона очень быстро развивается. И, конечно, именно эта точка столкновения России с Украиной, Кремля с Минском, с Киевом, она является самой легко прогнозируемой, поскольку здесь уже очень большой бэкграунд конфликта. Поэтому у Украины есть все основания беспокоиться каких-то, так сказать, действий Кремля. А Кремль очень большая машина. Очень большими возможностями и очень разными временами идеями, так сказать, довольно экстравагантными. Поэтому вот такая сейчас ситуация. Но это находит отражение в этом выступлении Путина, безусловно, с его стороны.
Да, вот, кстати говоря, я думаю, что здесь мы тоже сможем процитировать. Тут у Путина вечная тема – это минские договоренности и требования их неукоснительного выполнения.
Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате. На словах, наши партнеры по нормандскому квартету, ФРГ, Франция, не оспаривают значение Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсы сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик. Тем не менее, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать.
Владимир Путин, собственно, ставит вопрос о продолжении этих переговоров, но реальность-то, кажется, другая. Они блокированы и со стороны России, вот как я понимаю. По крайней мере, господин Лавров опубликовал конфиденциальную переписку партнеров по переговорам по украинскому вопросу, да, во-первых. А во-вторых, сказал, что никакой встречи в нормандском формате быть не может, пока Украина не выполнит Минские соглашения. Вот я хочу понять, опять же, как это выглядит с точки зрения, ну, во-первых, просто правил дипломатии.
Ну, публикация переписки, ну, собственно говоря, Я с таким не сталкивался, я о таком не помню. Ну.
А я напомню, знаете, Лев Давидович Троцкий опубликовал секретные документы, как вы помните, Министерства иностранных дел Российской империи с тем, чтобы поджигать мировую революцию. Вот это такой случай был. А теперь у нас что же поджигается тогда?
Да я даже не знаю. Я думаю, что это просто желание заработать еще одно пропагандистское очко в этой игре с нашими партнерами.
Упор на то, что вот в этой переписке, по крайней мере, как я понял, упор на то, что кризис надо рассматривать вот этот вот как внутриукраинский, и вот как бы вы во всем виноваты.
Да, естественно. Я думаю, что ключевым вопросом во всей этой истории является признание России стороной конфликта, которой она по факту является. Вот. И судя по тому, как активно и даже агрессивно и Владимир Путин, а до него Сергей Лавров в своем интервью от этого отмежевывались, я понимаю, что для России это серьезная очень проблема и серьезный раздражитель. Хотя, в общем, понятно, что Россия, конечно, является стороной этого конфликта. Иного здесь, что называется, не дано. А теперь надо разобраться, собственно говоря, с этими самыми так называемыми минскими соглашениями. Ну, во-первых, давайте не будем забывать, что вот этот вот план, который сейчас требует от Украины выполнить, сами эти вот договоренности, второй раунд минских договоренностей, февраль 2015 года, эти договоренности были подписаны в условиях, когда российские войска, безо всяких там скидок, не прикрываясь даже, по сути дела, формальным статусом добровольческих сил, донецких, загнала в мешок отступающие украинские части. Отступали они при этом, оставив свое тяжелое оружие. Им была гарантирована безопасность выхода из этого котла. И вот тогда было начато наступление, и под угрозой полного уничтожения отходящие группировки были подписаны эти вот самые вторые минские соглашения.
Ну, фактически получился для Украины такой Брестский мир, сохранить часть территории, сохранить людские ресурсы под угрозой дальнейшего, собственно, наступления.
Ну, бог его знает. Это я бы не стал ставить знак равенства по смыслу. Но я хотел сказать о другом. В общем, Россия сейчас, настаивая до последнего на выполнении вот этих вот пресловутых минских соглашений, она забывает о том, что сама Россия нарушила все свои договоры с Украиной и большой договор о мире, там, дружбе и сотрудничестве, и договор о госгранице, и договор о статусе Севастополя как российской военной базы. И в отличие от минских договоренностей, которые, правовой статус которых мне не очень понятен, да.
А типа их ООН одобрила, вот Путин тут говорит.
Нет, об этом я скажу. Так вот, правовой статус мне непонятен. И уж в любом случае важно, правовой статус зато понятен всех тех договоров и соглашений, которые нарушила Россия в отношении Украины. Что касается вот этой странной фразы, я ее прямо выписал. Минские соглашения приобрели форму нормы международного права. Форма нормы – это неологизм, на мой взгляд. Но я стал читать эту резолюцию, готовясь к сегодняшнему эфиру. Я не увидел там никаких обязательств. Я не увидел там никакой, если угодно, нормы международного права. Стандартный документ, в котором выражается удовлетворение тем, что удалось приостановить военные действия вот таким вот образом. И приветствуются усилия сторон каким-то образом двигаться дальше. Никакой обязаловки здесь нету. И в этом смысле вот похоже, что минские договоренности, они до конца будут оставаться главным козырем России.
На а Украина взгляд, их просто не будет выполнять, поскольку если их выполнять, то это надо забрать ну, такую бунтарскую территорию с амнистией участникам конфликта и, в общем, сделать их полноправными участниками политической жизни Украины.
Да, разумеется, задача состоит это так перелицованный план Козака для Молдовы. Угу. Помните тогда...
То есть такую гангрену завести туда.
Да, чтобы, значит, вот, запустить в политическое пространство, в пространство принятия государственных решений тех людей, которые заведомо будут проводить свою линию, которая совпадает с линией Москвы и не совпадает с линией Киева. Я, кстати, напомню о том, что план Козака, он имел еще один хитрый момент, хитрый тезис о том, что с момента принятия этого плана, как дорожной карты, Россия берет на себя обеспечение безопасности не только Приднестровья, но и всей Молдовы. А молдавские вооруженные силы распускаются. Вот. И остается только догадываться, чем руководствовался тогдашний молдавский президент. Но так или иначе, в общем, в последний момент, буквально в последний момент, удалось отклонить согласие, отказаться от выполнения этого плана. Потому что если бы он был выполнен, то на этом бы, я думаю, что, в общем, молдавская государственность бы и закончилась. Вот я боюсь, что когда сейчас Россия рассуждает о том, что вот Минские соглашения выполняйте, или душа из вас вон, я боюсь, что вторым этапом выполнения этих договоренностей может стать требование о распуске украинской армии. Зачем армия, если Россия будет обеспечивать безопасность, в том числе и Украины? Это опасная игра с очень негодными средствами, а самое главное, игра, которая не имеет шансов на то, чтобы на нее согласились.
Хорошо, Александр, что вы скажете вот об этом сюжете все-таки украинском? Сейчас какая развилка, так сказать, на какой развилке находится этот как бы замороженный конфликт, где все ждут всяких неожиданностей, в том числе в связи с тем, что часть политологов, ваших коллег уверены, что белорусские события – это такой отвлекающий маневр. Я имею в виду пограничные, так сказать, события.
Ну, я думаю, что события последнего года, они, конечно, полностью выбили всякие основания под Минскими соглашениями. Можно сказать, что они окончательно выветрились по смыслу. И если, скажем, там 2 или 3 года назад в Киеве были люди, которые хотя бы во всяком случае предлагали воспользоваться этими соглашениями для того, чтобы вести какую-то в отношении Кремля. То есть, ну, все-таки строить какой-то процесс обоснования того, что, скажем, выполнение этих соглашений в таком виде невозможно, но на их основе можно построить какой-то новый компромисс, взаимовыгодный, таким образом, чтобы решить проблему Донбасса. Но теперь этого ничего нет, это все уже окончательно исчезло. Поэтому сегодня вопрос стоит как бы не о том, там, не о значении этих Минских соглашений, не о том, как они могли бы когда-то быть выполнены, или вообще могут ли они быть выполнены. Нет, они не могут быть реализованы, это было ясно с первого дня, когда они были подписаны, потому что действительно в Минских соглашениях заложена бомба, так сказать, под украинской государственностью. Это всем было понятно, потому что проводить какие-либо выборы на территории оккупированного Донбасса невозможно таким образом, до того, как будет произведено разоружение имеющихся там подразделений, а эти подразделения чем дальше, тем больше они, ну, мало того, что вооружались, во-вторых, там теперь огромное количество людей с российскими паспортами за это время, которые непонятно вообще, как должны голосовать на каких-либо выборах, там уже 700 тысяч, по-моему, паспортов или что-то в этом роде. Одним словом, короче, от соглашений минских ничего нет, и поэтому встает, конечно, фундаментальный вопрос, как дальше все это будет развиваться. Скажем, будет ли новое правительство Германии, так сказать, так активно поддерживать Минские соглашения, как оно это делало в период правления Ангелы Меркель, и будет ли Штайнмайер играть какую-то дальше роль, или уже нет. А если нет, то кто будет играть какую-то роль? И будет ли вообще какая-то новая инициатива международная в отношении Донбасса? Вот это сейчас важно. В принципе, я бы считал, что здесь надо просто ориентироваться на какую-то новую инициативу. Если послушать это выступление Путина, надо сказать, еще раз подчеркнуть, что оно, я так думаю, довольно продумано с его стороны, именно продуманное, рутинное. То есть он ни в одной проблемной теме не пошел, так сказать, на какой-то там, ну, такой, как иногда он форсирует, так сказать, как бы так нажимает на газ выступление, давая понять, что он сильно обижен, что мы сильно не поняты, что мы готовы к конфликту, или там мы требуем каких-то решений. Там. Здесь ничего этого нет. Он по всем позициям в своем выступлении перед МИДом как бы просто фиксирует имеющееся положение дел. То есть там, скажем, Евразийский экономический союз, ну, мы заинтересованы в его развитии. ОДБК, ну, мы соблюдать договоренности по ОДБК. Соединенные Штаты. Ну вот спасибо, как бы, что начался какой-то диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Вот и хорошо. Евросоюз так со скорбью, он говорит, что да, Евросоюз, как бы наши партнеры не хотят с нами диалога. Очень-очень жаль. И в отношении Украины он в этом выступлении тоже не сказал, не дал такой, знаете, вполне ожидаемой, очень резкой, радикальной оценки президенту Зеленскому. Хотя надо сказать, что президент Зеленский в течение года, так сказать, но он оставил огромное количество камней в ботинке у Путина. То есть создает, конечно, совершенно ощутимо такую проблему для Путина, поскольку все чувствуют, что Зеленский довольно энергично, пусть и в плохой ситуации, конечно, но проводит, ну, максимально эффективную политику отстраивания этой украинской всей государственности от конфликта с Кремлем. Это очень такая, как бы, довольно сложная ситуация, но она не получила отражения в выступлении Путина.
Мы сейчас еще должны обязательно посмотреть на кризис на границе Белоруссии и Польши. И я предлагаю сначала дать нам красивую картинку агентства Рейтер.
По данным белорусских властей, на территории республики сейчас находится порядка 7 тысяч мигрантов с Ближнего Востока. И у Минска есть решение, как справиться с наплывом беженцев. Белоруссия готова содействовать отправке на родину 5 тысяч мигрантов, если европейские страны примут 2 тысячи беженцев, создав для них гуманитарный коридор. Такое предложение озвучил президент Александр Лукашенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Меркель пообещала обсудить этот вопрос с Брюсселем.
Президент в этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий. Условие одно – их желание силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем.
Ну, а Владимир Путин на коллегии МИДа тоже высказался по поводу событий на границе Беларуси и Евросоюза.
Западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. Но детей жалко просто. Ну, маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезачевым газом, гранаты бросают туда. Но ночью вдоль границы вертолеты летают.
Если послушать Владимира Путина, впечатление такое, что это Польша, например, завозила этих товарищей из Ближнего Востока стран, и потом они бросались на белорусскую границу, чтобы попасть в логистические там центры, где их сейчас греют, поют и как-то так все-таки утешают после вот этих атак на колючую проволоку. Вопрос Георгия Кунадзе. Все-таки вот этот кризис, он для чего? Он что дал? Ну, в конце концов, ну, поговорила Меркель с Лукашенко непризнанным, но президентом его так и не признали. Ну, предположим, примут предложение Лукашенко и вывезут 2000 человек в Евросоюз, а 5000 отправят на родину. И что? Ну, все это ради того, картинки, что как бы силовые структуры Польши поливали беженцев и страдают дети?
Да, собственно... Это чисто пропагандистский весь маневр. Никак по-другому я бы его не оценил. Но, с другой стороны, да, по-видимому, расчет был на то, что таким образом удастся сделать шаг к легитимации Лукашенко в Европе, в европейской политике, как президента. Вот. И Россия, в общем, это стремлению по мере сил подыгрывает, потому что иной раз даже вроде бы критически настроенные к российской власти эксперты наши говорят, ну, а, собственно, что такого? Ну, президент, да, но плохой президент, вообще нехороший. Но мало ли президентов-диктаторов, которых мы признаем.
Почему? То есть вокруг России полно президентов-диктаторов, ну, пусть и этот будет.
Да, ну, конечно, но, боже мой, о чем вообще разговор? Вот, так что я не думаю, что это было принято с каким-то далеко идущими стратегическими замыслами. Это, на мой взгляд, все же больше ситуативная.
Но я обратил реакция. Внимание, знаете, на что? Да. Что фактически, вот оказывая такую поддержку, все-таки одну шпильку Лукашенко в спину Путин все-таки вогнал.
Ну да.
Вот,
да.
Эта фраза... призываем к диалогу между властями и оппозицией. Как мы помним, последний раз диалог Лукашенко вел с оппозицией, приехав в тюрьму. И людей вывели из камер, они с ним поговорили и разошлись.
Я думаю, что это, в общем, довольно такое пустое пожелание со стороны российского президента, просто потому что, в общем, если президент Белоруссии, общепризнанный диктатор, тиран, на руках которого кровь невинных людей. Вот если этот человек вступает в контакт, в какие-то переговоры с оппозицией, сразу возникает вопрос, кстати, что за оппозиция? Кого туда приведут в качестве оппозиции? Но главное, что, в общем, он начинает выполнять те функции, которые он может с гордостью предъявить Европе и сказать, видите, у нас вот, значит, идет нормальный демократический процесс. А нормального демократического процесса ни в Белоруссии, ну, кстати говоря, и не в России, давным-давно нет в политике.
Ну, Путин зато может сказать, вот видите, я же призвал к диалогу с оппозицией, я очень конструктивно себя веду, и детей защищаю, там, беженцев, и вот прошу Лукашенко вести себя более прилично. Ну, и интегрироваться мы тут будем.
Интегрироваться, конечно. Но по большому счету Владимиру Владимировичу до фонаря, что там делают с оппозиционерами белорусскими в белорусском ГУЛАГе. Потому что, ну, в общем, он уважает право диктатора, право президента, да? Беларуси делать со своим народом все, что он захочет. Захочет,
ну, собственно, это и его, так сказать,
да,
позиция
вот,
ну, так, к российскому народу.
Вот об этом же и речь. А вот так что, ну, захочет Лукашенко суп сварить из своих оппозиционеров, сварит, и никто не поперхнется. Так что нет, это все, в общем, нормально. Другой вопрос, в какой мере Белоруссия участвует в этом как инициатор всего этого бардака на границе, или в какой мере она следует пожеланиям, не скажу инструкциям, но пожеланиям России.
А вот она не проследует ли по этим инструкциям или сама собой лукашенковская Беларусь как раз к 24-му году к братскому союзу в инкорпорирование в Россию?
Да, есть такая точка зрения, что В общем, если Крым дал прибавку популярности Путина, то присоединение Белоруссии еще большую прибавку к его популярности даст. И почему бы эту прибавку не приурочить к 24-му году? Вот, чтобы на ней, как на дрожжах, вырос рейтинг действующего пожизненного президента, и он уже остался бы пожизненным президентом за рубежа, за рамками этого срока нынешнего своего правления. Я не знаю, в общем.
Александр, что вы скажете? Каковы последствия белорусского кризиса на границе? Вот этой большой беженской игры Александра Лукашенко, возможно, при поддержке Владимира Путина?
Ну, тут три есть стороны у этого кризиса в смысле политических последствий. Одна для самой Беларуси. Да, здесь совершенно я согласен. Очевидно, что Лукашенко оркеструет, да, как это пишут в немецкой прессе, этот кризис весь, то есть, а возможно, инспирирует с самого начала полностью, он организован, еще с момента, как бы сказать, доставки из Ирака людей, все это инспирировано с самого начала. Все это сделано для того, чтобы сбить такую повестку дня в отношении внутренних событий в Беларуси, потому что Лукашенко год находится под острейшей критикой за нарушение прав человека, у него 600 политзаключенных, репрессии он не останавливает, внимание к этому приковано. И при этом он хочет провести, это уже совершенно точно можно сказать, он хочет провести не позднее февраля конституционную реформу. Ну и совершенно очевидно, что вот миграционный кризис, при котором внимание медиа-аудитории переключается на Евросоюз, на расположение курдов в Ираке, значит, на деятельность гуманитарных организаций, все это, конечно, идет ему на руку в этом смысле слова, потому что, так сказать, те, кто должен очень активно сейчас требовать освобождения политзаключенных, они вынуждены заниматься вопросом лагеря на границе. Это первое такое последствие. Второе важное последствие этой истории заключено в том, что, ну, во-первых, она еще не кончена. И хотя вчера люди из приграничного леса переведены в логистический центр, но все-таки на территории Беларуси, в Минске, как пишут, по-прежнему сосредоточено то ли 10, то ли 15 тысяч желающих пересечь границу. И люди в логистическом центре будут неизвестно сколько находиться, и вопрос о том, чтобы вывести из страны 10-15 тысяч человек, это пока малореализуемая идея. Таким образом, у Лукашенко имеется возможность долгосрочно, так сказать, подбрасывать дрова в этот конфликт, все время ставя Европу перед... Ну, для Европы это чувствительно, понимаете? Надо понимать, что для диктаторских режимов, для населения в этих режимах, там что где-то какие-то беженцы, это все совершенно не так чувствительно. В силу общей малой ценности человеческой жизни и отношений к правам человека. В то же время на территории европейских стран, и во Франции, и Германии, там, и на севере Европы особенно, все это избиратели мают очень чувствительно. Тем более, что в Европе очень сильные левые традиции в этом отношении, в отношении прав человека. Таким образом, это все еще будет продолжаться. Какой у этого дальше эффект по замыслу? Но эффект следующий. Понятно, что и Лукашенко, и Путину чрезвычайно выгодно как можно дольше показывать картинку о том, что Евросоюз погряз в антигуманизме, Евросоюз крайне ослаблен, не в состоянии принимать каких-то коллективных решений. Посмотрите, что делается в Европе, там полный раздрай в политических решениях. Это вот второй важный эффект, чисто пропагандистский для них обоих. И третий еще есть важный момент. Дело в том, что вот это нагнетание проблемы вот в Беларуси, которой привлечено мировое общественное внимание, оно, конечно, значит, в той или иной форме, оно сближает Лукашенко и Путина, оно сращивает дальше сращивает два этих авторитарных режима. И сколько бы тут ни говорили, что Лукашенко пытается сохранить суверенитет, что он пытается вести какую-то игру и против Путина тоже. А, кстати, в российских телеграм-каналах аналитики много об этом пишут, любят эту тему. Они даже считают, что, может быть, и мигрантский кризис Лукашенко затеял, чтобы насолить Путину. Ну нет, на мой взгляд, ситуация объективно здесь ведет к тому, что два режима сращиваются. А тем самым они начинают создавать новый уровень угрозы Восточной и Центральной Европе. Вот такая здесь довольно сложная ситуация, которая даже после разрешения мигрантского кризиса, она оставит у Европы вопрос, а что мы должны делать с границей, как мы должны ее трансформировать, то есть во что ее превращать, в Берлинскую стену, усиливать оборонные возможности там, все оцепить колючей проволокой от Балтийского моря до Черного. Вот это очень существенно. И на самом деле это тоже работает, вот эта вся ситуация работает слегка на эти авторитарные режимы, потому что мы хорошо уже видим, что Путин завтра скажет, ну посмотрите, вот Польша, страны Балтии, да и вообще Евросоюз строит здесь Берлинскую стену, огораживает нас, да, то есть по своей инициативе. Ну, пожалуйста, ну, а мы такие вот хорошие и добрые.
Да, ну, хорошие и добрые, общее, создается общее пространство авторитарных режимов России и Белоруссии. Тут нельзя не сказать о тоталитарном режиме, но достаточно успешном, я имею в виду Китай. И в своем выступлении Владимир Путин высказался на эту тему очень интересно, на мой взгляд.
Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим. И вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах.
Ну вот, в других сферах они сегодня и повзаимодействовали. Господин Шойгу проинформировал господина Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это уже, по-моему, третья такая акция совместного летания. Но сегодня они полетают вместе, а завтра они Тайвань, что ли, будут бомбить. Что вы скажете, Георгий Фридрихович, про стратегическое партнерство старшего и младшего братьев?
Стратегическое партнерство – это, конечно, красивые слова, которые имеют под собой некоторые основания, но вся штука в том, что стратегическое партнерство – это все же не союз, о котором мечтал бы, наверное, Кремль и сам Путин. Я думаю, что это гораздо более подвижная конструкция, которая при необходимости может быть проигнорирована или отброшена. Да? И я думаю, что здесь сама вот эта вот идея, что раньше у нас была холодная война СССР-США, а теперь она будет холодная война Китай-США.
И Россия на подхвате?
А Россия, в общем, она останется вроде бы как ни при чем. И если случится какой-то, не дай бог, открытый конфликт США и Китая, Россия, я думаю, первая заявит о том, что она в это дело не вмешивается. Вот. Конфигурация новой холодной войны, когда и если она уже станет фактом окончательно, она будет гораздо более сложная, чем конфигурация вот старой холодной войны. Но я бы сказал, знаете, вот о чем. Очень тягостное впечатление на меня, помимо вот тех больших вопросов, о которых мы сейчас говорили, произвели два момента. Первый – это то, что в очередной раз Владимир Владимирович выступил с призывом взаимного признания вот этих вот антиковидных вакцин. А вот, то есть у меня такое впечатление, что ни президент России, ни его окружение просто не могут взять в толк, что для того, чтобы признать вакцину, нужно просто-напросто решение Всемирной организации здравоохранения.
А вот они никак процедуру не могут пройти.
Правильно. Вот, значит, говоря о том, что ВОЗ надо укреплять, Владимир Владимирович через голову специалистов ВОЗ обращается к непонятно кому, ко всему миру, ко всем производителям сертифицированных вакцин с предложением: давайте вы признаете нашу, мы признаем ваши.
Остается подозревать, что властям России выгодно иметь непризнанную вакцину, чтобы граждане России не ездили в Европу и в западный мир.
Да, конечно. Но, тем не менее, это, в общем, на мой взгляд, есть проявление глубинного, накопленного десятилетиями, если не за весь 20 век, непонимания России того, как и что устроено на Западе. И примерно такой же странный тезис о том, что вот вы, дескать, давайте Министерство иностранных дел, вы добивайтесь всеобъемлющих гарантий безопасности. Мы об этом говорили, но я бы хотел лишний раз сказать о том, что, в общем, гарантии безопасности, они создаются не только на бумаге, не только подписанием каких-то общих документов, они создаются всей практикой политики. И до тех пор, пока эта политика у России носит откровенно конфронтационный характер, собственно говоря, и нацелена на то, чтобы создать некую напряженность в отношениях с Западом, да, до этих пор, конечно же, Россия не может рассчитывать на то, что к ней будут относиться по-доброму и не будут продумывать контрмеры. А контрмеры, они, в общем, уже в разработке, часть из них уже реализуется. И что здесь можно сделать, я, честно говоря, даже не представляю. Без изменения российской внешней и внутренней политики. Понимаете? Вот где-то начиная с 00:30 каждый день и до 3, а то и до 15:30, три крупнейших телеканала России один за другим гонят пропагандистские ток-шоу. Вот. Ну, конечно, лидирует там этот омерзительное ток-шоу на России. Там эти супруги Скобеевы промышляют. Это понятно. Ну и другие тоже стараются не отстать. Собственно говоря, воспроизводство ненависти, презрения к окружающему миру — это, конечно, плохая основа для того, чтобы Россия могла чувствовать себя в безопасности. Никакие гарантии, словесные гарантии здесь ничего не изменят.
Александр, что вы скажете в завершении все-таки? Вот этот миф о победах внешней политики, он будет жить дальше?
Я думаю, что если там в первой половине путинского правления, в первое десятилетие, можно было говорить о том, что Россия наращивает свои глобальные возможности, выходит на рынки, ведет как бы себя в направлении каких-то новых договоренностей, то все вот это второе, вторая часть, которую мы видим после 2014 года, это порождение конфликта, который не имеет никакой разумной перспективы и, на мой взгляд, просто расходится с интересами, с национальными интересами Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Поэтому мой тут ответ простой. Нет, это внешняя политика и это риторика, которой Путин пытается прикрывать свою достаточно опасную политику. Это все путь в никуда.
Что вы скажете в завершение?
Я согласен. Другой вопрос, как долго продлится путешествие по этому пути.
И здесь... Ну, в Советский Союз уже погрузились.
Да, да. Ну, с учетом того, что мы, в общем, прошли гораздо быстрее путь от развивающейся демократии к отсутствию демократии, я думаю, что СССР на это потребовалось гораздо больше времени. Так что, видимо, процесс деградации, он будет идти чуть быстрее. Но, опять-таки, это вопрос в том, доживем ли мы с вами, вот, наше поколение, до каких-то изменений. Боюсь только, что эти изменения, если, вернее, когда они возникнут, то, что они возникнут, у меня сомнений нет. Чем дальше мы заходим по пути построения тоталитаризма советского типа, тем тяжелее будет катаклизм, в результате которого мы выйдем из этого цикла.
Спасибо. Я благодарю Александра Морозова и Георгия Кунадзе. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.